Вдалеке забринчал колокол буя, а где-то рядом раздались обрывки унылых ругательств, и два моряка, выйдя из переулка справа, прошли мимо меня, пошатываясь и спотыкаясь, скаля зубы. Чуть погодя, они затянули песню. Я остановился и прочитал на углу название. «Переулок морского бриза». Так и есть. В простонародье «мертвый тупик». Улочка как улочка, ничем от других не отличается. Пройдя по ней первые полсотни шагов, я не заметил ни одного трупа и даже ни одного пьяного на земле. Правда, некий тип у подъезда попросил купить у него кинжала, какой-то усатый верзила выразил пожелание обеспечить меня чем-то молоденьким и свеженьким. Я отказался от обоих предложений и, узнав от усатого, что заведение у кровавого Билла совсем рядом, зашагал дальше. Бросив случайный взгляд назад, я убедился в том, что за мной следуют три фигуры в темном. Я заметил их еще на дороге в гавань. Впрочем, это могло быть случайным совпадением. Не страдая манией преследования, я решил не обращать на них внимания. Мало ли, людям просто по пути со мной. И верно, ничего не происходило. Незнакомцы держались поодаль, а когда я, наконец, обнаружил кабак у кровавого Билла и вошел в него, они пересекли улицу и нырнули в маленькое бистро неподалеку. Я оглядел кабак. Бар был направо, столики налево, пол испещрен подозрительными пятнами. Реклама на стене предлагала подойти к стойке, сделать заказ и сказать, на какой столик его подать. Ниже было нацарапано мелом дневное меню. Я встал у стойки, невольно привлекая всеобщее внимание. Наконец ко мне подошел крепко сбитый мужчина с седыми, удивительно косматыми бровями и спросил, что мне угодно. Я заказал синего морского ската и указал на столик в конце зала. Он кивнул, передал через окошко в стене мой заказ и поинтересовался, не подать ли мне бутылочку мочи Бейли. Я согласился. Официант открыл бутылку и подал ее вместе со стаканом. Я расплатился, подошел к выбранному мной столику и сел спиной к стене. Зал освещали мерцающие огоньки, расставленных повсюду закопченных керосиновых ламп. За угловым столиком напротив меня трое мужчин, двое молодых и один постарше, играли в карты, передавая друг другу бутылку. Слева сидел за столиком и ел пожилой человек. Лицо его было обезображено страшным шрамом, пересекавшим лоб и левую щеку. На стуле справа от него лежал вынутый из ножен кривой клинок длиной дюймов в 6. Пожилой мужчина тоже сидел спиной к стене. За столиком поблизости примостились люди с музыкальными инструментами. Видно, сделали перерыв здешние музыканты. Я налил в стакан желтого вина и пригубил его. Знакомый вкус, памятный из давних времен. Барон Бейли, владелец множества виноградников в милях в 30 к востоку, был официальным поставщиком двора. Его красные вина поистине превосходны, белые ему удаются хуже. На местный рынок он поставлял огромное количество второсортного вина. На этикетках красовался его герб и портрет собаки, он любил собак. Поэтому в народе это вино именовали «собачьей мочой» или «мочой Бейли», в зависимости от того, к кому обращались. Любителям собак иной раз не нравилось, если эту «мочу» называли «собачьей». К тому времени, как мне принесли заказ, я заметил, что двое молодых мужчин, сидевших напротив стойки бара, слишком часто и явно не случайно смотрят в мою сторону, невнятно переговариваясь и посмеиваясь. Я решил не обращать на них внимания и сосредоточился на еде. Чуть погодя, человек со шрамом, не наклоняясь ко мне, не глядя на меня и едва шевеля губами, тихо произнес: «Бесплатный совет. Кажется, два парня возле стойки заметили, что у вас при себе нет оружия, и положили на вас глаз». «Спасибо», — ответил я. «Да, я не сомневался, что сумею расправиться с ними. однако предпочел бы не ввязываться в историю. Если для этого достаточно лишь раздобыть клинок и положить его на видное место, что ж, пожалуйста. Секунда медитации, и Логрус заплясал передо мной. Немного погодя, я просунул сквозь него руку и выбрал нужное мне оружие, не слишком длинное и не слишком тяжелое, удобное в употреблении, с ножнами на темном широком поясе. Это заняло у меня около 3 минут, потому что я нервничал. Ну и потому что проникнуть в тени вблизи амбара много труднее, чем в любом другом месте. Взявшись за оружие, я вздохнул и вытер пот со лба. И, последовав хорошему примеру, вытянул на 0,5 фута клинок из ножен и положил его на стул справа от себя. 2 парней у бара заметили мои манипуляции, и я взглянул на них с усмешкой. Они быстро о чем-то перемолвились, но на этот раз без ухмылок. Я налил себе еще вина и выпил его одним глотком. Потом принялся за рыбу. Джорджи был прав, кухня здесь отличная. «Ловкий фокус, однако», — сказал человек за соседним столиком. «Поди, нелегко этому выучиться».
«Нелегко».
«Понятно. Все хорошее дается нелегко, иначе каждый бы заполучил, что ему надо. И все-таки они, пожалуй, не отстанут от вас, раз вы один. Зависит от того, сколько они выпьют, и хватит ли у них храбрости. Боитесь?»
«Нет».
«Другого я от вас и не ожидал. Но они точно нападут на кого-нибудь нынче ночью».
«Откуда вы знаете?»
Мужчина в первый раз взглянул мне в лицо и зловеще ухмыльнулся. «Я их насквозь вижу. Заводные ребята. Ну, пока». Он бросил на стол монету, поднялся, надел перевязь и застегнул пряжку, потом взял свою темную шляпу с пером и направился к двери.
«Поберегитесь», — бросил он мне напоследок. Я кивнул.
«Доброй ночи».
Когда он уходил, те 2 парней снова зашептались, но стали смотреть не на меня, а ему вслед. Очевидно, приняв решение, они поднялись и быстро вышли на улицу. Я чуть было не поддался искушению последовать за ними, но что-то удержало меня. Вскоре с улицы донесся шум, затем в дверях показался человек. Несколько мгновений он стоял, раскачиваясь, потом упал ничком. Это был один из 2 пьяниц. На горле у него зияла рана. Энди покачал головой и послал официанта в полицию сообщить о случившемся. Затем взял убитого за ноги и вытащил его на улицу, чтобы труп не мешал посетителям входить в кабак. Позднее, заказывая еще 1 порцию, но уже другой рыбы, я спросил Энди о причине скандала. Он мрачно усмехнулся. «Лучше не связываться с людьми, которые работают на корону. Это крутые парни».
«Так тот тип, что сидел рядом со мной, работает на Рэндома?»
Энди пристально посмотрел на меня, затем кивнул. «Старый Джон работал и на Аберона. Частенько заглядывает к нам, когда бывает поблизости».
«Интересно, что у него за задание?»
Энди пожал плечами.
«Кто знает?
Но он заплатил мне кашфанской валютой, я знаю, что он не из Кашфы». Уплетая 2-е блюдо, я задумался. Возможно, сведения, которые Рэндом хотел получить в Кашфе, уже скоро будут доставлены в замок. Разумеется, если удалось их раздобыть. Скорее всего, они касаются Люка и Ясры. Интересно, что это за сведения и насколько полезны они могут быть мне? Так я сидел и размышлял довольно долго. В зале стало гораздо тише, даже когда музыканты снова заиграли. Может, те парни следили за Джоном, а мы оба думали, что они пялятся на меня.
А может, они просто решили последовать за первым посетителем, который выйдет из кабака в одиночку.
Похоже, я стал рассуждать, как истинный житель Амбара, которому везде чудятся заговоры.